ведомостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема этого часа нашей программы – послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Кроме этого, другие темы. Эстонские власти начали подготовку к эксгумации останков советских солдат. Претенденты на авторитетную балетную премию. Некоторые еще другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, главная российская политическая тема сегодняшнего дня – послание Владимира Путина Федеральному собранию. Напомню, это последнее послание Путина президента России. В Кремле на этом официальном мероприятии побывал наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он вернулся в московское бюро, и я передаю ему микрофон. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, придя сегодня в Кремль, мы еще не знали, что это будет послание последнее Владимира Путина. Это он сам сказал во время своего послания. Но так или иначе, очевидно было, что событие в чем-то историческое. Во всяком случае, совершенно исторически была вежливость сегодня службы безопасности Кремля. Старший офицер охраны встретил меня словами «Здравствуйте, мы рады вас видеть». Никогда такого не слышал. От Путина сегодня многие услышали тоже многое из того, что никогда раньше не слышали. Например, огромный пассаж про то, что активизируются в России те, кто хочет дестабилизации обстановки.
Прямо скажу, не всем нравится стабильное, поступательное развитие нашей страны. Есть и те, кто, ловко используя псевдодемократическую фразеологию, хотел бы вернуть недавнее прошлое. Одни для того, чтобы, как раньше, безнаказанно разворовывать общенациональные богатства, грабить людей и государства. Другие, чтобы лишить нашу страну экономической и политической самостоятельности. Растет и поток денег из-за рубежа, используемых для прямого вмешательства в наши внутренние дела. Если посмотреть, что происходило в давние, прежние времена, то увидим, что еще даже в эпоху колониализма говорили о так называемой цивилизаторской роли государств-колонизаторов. Сегодня на вооружение берутся демократизаторские лозунги. Но цель одна – получение односторонних преимуществ и собственные выгоды, обеспечение собственных интересов. Кое-кто не гнушается и самыми грязными технологиями, пытаясь разжечь в нашей многонациональной демократической стране межнациональную и межконфессиональную рознь. В связи с этим обращаюсь к вам и прошу ускорить принятие поправок в законодательство, ужесточающих ответственность за экстремистские действия.
При этом надо сказать, что во всем докладе, во всем послании Владимира Путина не было слов права человека. Зато экстремизм достаточно часто упоминался. Надо сказать, что очень большая часть послания была посвящена экономике. В числе достаточно экзотических предложений было предложение направить на целевую программу по расселению ветхого жилья деньги, которые государство отнимает у ЮКОСа за долги этой компании или за те долги, которые государство насчитало. Ну, тема внутренних врагов продолжилась темой врагов внешних. Во всяком случае, впервые в России было заявлено о том, что она может как-то радикально поступить с одним из довольно больших международных стратегических договоров.
Это дает нам полное основание утверждать, что наши партнеры в данном случае ведут себя как минимум некорректно, добиваясь односторонних преимуществ. Не ратифицируя под надуманными предлогами «да все», они используют сложившуюся ситуацию для наращивания возле наших границ систем военных баз. Более того, они еще и планируют разместить элементы противоракетной обороны в Чехии и Польше. А такие новые страны НАТО, как Словакия и государства Прибалтики, например, несмотря на предварительные договоренности с Альянсом, вообще не присоединились к ДАВСЕ, что создает для нас реальные опасности с непредсказуемыми сюрпризами. В этой связи считаю целесообразным объявить мораторий на исполнение Россией этого договора. Во всяком случае, до тех пор, пока все страны НАТО без исключения не ратифицируют его, и так, как это сегодня делает фактически в одностороннем порядке Россия, не начнут его строго исполнять. Пора, наконец, и нашим партнерам не на словах, а на деле внести свой вклад в сокращение вооружений. Они только увеличивают их. Но пора, наконец, внести свой вклад в сокращение вооружения, хотя бы в Европе. Предлагаю обсудить эту проблему в Совете Россия-НАТО. И в случае отсутствия прогресса в переговорах рассмотреть возможность прекращения наших обязательств по ДАВСЕ. Следующая фраза была «Прошу Федеральное собрание поддержать эти предложения». Я так понял, что вы поддержите.
Но надо сказать, что да, все этот договор об обычных вооружениях в Европе, и он подписан был еще в 90-м году с Советским Союзом и Варшавским блоком. И надо сказать, что Россия давно жалуется на то, что он даже не ратифицирован в западных парламентах. К России, в свою очередь, есть претензия по этому поводу, что она не выводит свои войска из Молдавии и Грузии. Ну, вот так или иначе, первый раз было заявлено о том, что Россия может не выполнять международный договор, касающийся вооружений. Ну, и в конце послания был довольно серьезный пассаж, к которому все отнеслись как к некоему обещанию.
В заключение, уважаемые коллеги, позволю себе небольшое, почти лирическое отступление от чисто делового формата сегодняшнего послания. Весной следующего 2008 года истекает срок моих президентских полномочий. И следующее послание Федеральному собранию будет делать уже другой глава государства. В связи с этим, конечно, многие наши коллеги ожидали, что сегодняшнее послание будет посвящено главным образом подведению итогов работы нашей общей с вами работы с 2000 года, будет посвящено оценкам этой работы. Предполагали услышать философское оформление рекомендаций на будущее. Однако, думаю, нам с вами давать оценки собственной деятельности здесь неуместно, а мне выступать с политическими завещаниями преждевременно.
Совершенно очевидно, что два пассажа про экстремизм и вот такое возможное невыполнение России договора о стратегических вооружениях в Европе требовало комментариев, и обратился за комментарием по договору об обычных вооружениях к председателю комитета по международным делам Совета Федерации Михаилу Маргилову.
Никакое заявление подобного рода не является кирпичом, брошенным в окно партнерам. Это лишь продолжение диалога, продолжение дискуссии, который с американцами у нас идет. И на самом деле эта дискуссия лишь об одном единственном, самом, может быть, серьезном моменте. Мы будем строить новую архитектуру безопасности вместе или противоречия друг другу. Мы считаем, что ее надо строить вместе.
Ну, очевидно, что слова Путина о том, что это его последнее послание, правда, некоторые в кулуарах Кремля шутили, что, может быть, послания теперь больше не будет. Очевидно, что это обещание, и его будут напоминать Владимиру Путину в течение того времени, которое еще остается от его президентства. Кроме того, стоит добавить, что началось послание с минуты молчания по Борису Ельцину.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, наш корреспондент, побывал в Кремле на ежегодном послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Как мы только что слышали, в общем, по Конституции это было последнее послание Владимира Путина в должности президента страны. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что размещение элементов противоракетной обороны в Польше и Чехии никоим образом не может угрожать безопасности России. В Таллине началась подготовка к демонтажу памятника воину-освободителю. В России, Белоруссии и на Украине сегодня вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 21 год назад. В Московском управлении Федеральной регистрационной службы прошел обыск в рамках расследования дела о коррупции. Задержаны несколько чиновников. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении $100 миллиардов на военные нужды в Ираке и Афганистане. При этом документ предусматривает начало вывода американских войск из Ирака в октябре. Президент Пакистана Первез Мушарраф считает, что войска НАТО и афганская армия проигрывают войну в Афганистане. Президент Украины Виктор Ющенко обнародовал новый указ о прекращении полномочий Верховной Рады и переносе досрочных парламентских выборов с 27 мая на 24 июня. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости, другие материалы, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну, мы возвращаемся к главной теме российской сегодняшнего дня, к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Комментарии к этому событию, анализ экспертов. Все это одна из главных тем и информационных программ «Время свободы», и в следующих часах мы тоже об этом будем говорить. И, конечно же, в итоговом выпуске программы, который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. Послание Владимира Путина было перенесено на один день из-за смерти первого президента России Бориса Ельцина. И если российские эксперты обсуждают и зарубежные активно, но пока еще только в электронных средствах массовой информации послание Владимира Путина, то так называемая бумажная пресса еще обсуждает, конечно же, фигуру ушедшего президента, первого президента России Бориса Ельцина. Об этом мы сейчас поговорим в рамках обзора «Свежей европейской печати». Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Ну, что пишут о Ельцине сегодня?
Вы знаете, Кирилл, в европейской печати преобладают критические оценки деятельности Ельцина. Ельцин вовсе не принес в Россию свободу и демократию. Напротив, он способствовал дискредитации этих понятий, утверждает «Гардиан». Британская газета напоминает, что инициатором либерализации режима был вовсе не Ельцин, а Горбачев. До 1989 года, когда Горбачев принял ключевые решения по изменению режима, Ельцин находился на обочине политической жизни. Именно благодаря Горбачеву гласность перешла в свободу слова. Именно Горбачев предложил проводить выборы на альтернативной основе, и в 1989 году такие выборы состоялись. Главная заслуга Ельцина состоит в том, что он сохранил многие из свобод, которые принес Горбачев. Главный его недостаток в том, что он способствовал дискредитации демократических идей. Отчасти это объяснялось его безразличием к демократическим институтам. Он презирал политические партии и законодательную власть и в 93-м году силой разогнал парламент. Ельцин не понимал значения правового государства. В 96-м году он был близок к тому, чтобы отменить президентские выборы и не обращал внимание на фальсификации в ходе голосования. Коррупция при его правлении достигла такого размаха, что при поисках преемника главной заботой Ельцина было подобрать человека, который гарантирует ему защиту от судебного преследования, пишет «Гардиан». А швейцарская Neue Zürcher Zeitung напоминает, что после разгона первого демократически избранного парламента авторитет Ельцина опустился ниже некуда. А начавшаяся в 94-м году Чеченская война изменила президента до неузнаваемости. Выборы 96-го года участвовал не человек, а некий Дориан Грей, который собственноручно изуродовал свой демократический облик. Настоящей нескрываемой страстью Ельцина была власть, а не стремление к свободе, пишет Neue Zürcher Zeitung. В другой швейцарской газете «Летан» известный словист Жорж Нева выступает в защиту Ельцина и считает лживыми избитые штампы: «Царь Борис, закоренелый алкоголик, неотесанный провинциал». Надо задуматься, что именно Россия, а следовательно Европа обязана этому человеку, призывает Жорж Нева. Этот простой человек, бывший аппаратчик, был единственным членом коммунистической системы, который разорвал связи с ней еще до начала массового бегства из КПСС. Ельцин единственный понял, для того чтобы Россия стала свободной, империя должна предоставить свободу национальным республикам, а освобождение цен, на которое правительство Егора Гайдара решилось с позволения президента, освободила страну, стоявшую на грани катастрофы. Несомненно, этот путь был извилистым, испещенным политическими ошибками, первой из которых была война в Чечне. Но Ельцин нашел в себе смелость прислушаться как к солдатским матерям, так и к советам генерала Лебедя и подписать хасавюртовские соглашения. За 10 лет правления Ельцин не запретил ни одной газеты и не преследовал врагов, даже таких, как Хасбулатов, грозившийся его повесить. Мы должны отдать дань памяти первому президенту Российской Республики, вместо того, чтобы вновь бросаться оскорблениями, призывает Жорж Нева. О том, какими бы ни были достижения Бориса Ельцина, они все уже в прошлом, напоминает Financial Times. Они стали уничтожаться постепенно, с тех пор, как Борис Ельцин передал власть Владимиру Путину. Сегодняшняя Россия, несомненно, отличается от Советского Союза. Это авторитарное, но не тоталитарное государство. Люди могут путешествовать и читать, что хотят. Однако путинский режим уничтожил практически все независимые институты, которые были в состоянии контролировать исполнительную власть.
Действительно, самые разнообразные мнения. Давайте от персоны А Бориса Ельцина от российских проблем перейдем к международным делам, что любопытного в газетах.
Европейская печать отмечает день совершеннолетия настоящего Панчен-ламы. 12 лет назад находящийся в изгнании Далай-лама указал, что пятилетний Гетхун Чокиньима, сын деревенского староста в Центральном Тибете, является реинкарнацией Панчен-ламы. Немедленно ребенок и его родители были захвачены китайскими службами безопасности. С тех пор об их судьбе ничего не известно. В Пекине было объявлено о существовании другого Панчен-ламы, сына членов компартии. Замысел очень прост, пишет британский Independent. В тибетской системе Далай-лама – солнце, Панчен-лама – луна. Далай-ламе 71 год, он в добром здравии, но не проживет вечно. После его смерти самым важным духовным лидером Тибета станет Панчен-лама, обязанностью которого будет найти инкарнацию Далай-ламы. Марионеточный Панчен-лама выберет такую же марионетку, и, как надеются китайские власти, надежды тибетцев на независимость исчезнут навсегда. Гетхуна Чокиньима можно назвать самым молодым в мире политзаключенным. Газета цитирует представителя организации «Свободный Тибет», отмечающего, что захват Панчен-ламы является преступлением не просто против ребенка, но против всего тибетского народа, который воспринимает арест своего лидера как трагедию. Несмотря на все перемены, которые происходят в самом Китае, политика колонизации Тибета остается неизменной. Хотя в 2002 году китайские власти решили на переговоры с Далай-ламой и провели уже 5 встреч с ним, нет никаких признаков того, что его предложение о предоставлении Тибету автономии будет удовлетворено. Многие подозревают, что эти переговоры лишь фикция, призванная успокоить общественное мнение перед Олимпиадой в Пекине, пишет Independent.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих европейских газет подготовил, представил мой коллега Дмитрий Волчек. Еще одно очень громкое событие сегодняшнего дня. В Таллине началась подготовка к демонтажу монумента воину-освободителю и эксгумации останков советских солдат. Согласно официальной версии, цель этих действий – выяснить число похороненных, а также точно определить место братской могилы. Эстония заявила, что эксгумации останков будут проведены с соблюдением всех международных правил и традиций. МИД России, между тем, выступил по этому поводу с жестким заявлением. Послу Эстонии в Москве вручена нота протеста. Российские правозащитники, Московское бюро по правам человека и Московская хельсинская группа также подвергли решение эстонского правительства критике. Представители общественной организации «Ночной дозор», пытающиеся сохранить памятник, ночью вступили в стычку с эстонской полицией, которая попыталась оттеснить их от монумента. Одна женщина получила травму. Рассказывает лидер группы «Ночной дозор» Дмитрий Линтер.
В 4 часа утра примерно подъехала полиция, которая выбила стекла, проколола шины, напала на тех людей, которые дежурили, вели мониторинг. Были нанесены телесные повреждения. Сейчас эти люди задержаны на 48 часов. Им предъявлено обвинение в неподчинении полиции. Власти специально обостряют ситуацию, чтобы вызвать массовые беспорядки. Это заметно, это видно. И я так подозреваю, что власти сознательно провоцируют напряжение для того, чтобы потом оградить полностью всю территорию и как можно больше людей упечь за решетки.
Говорил один из организаторов ночного дежурства у памятника воину-освободителю. За ситуацией пристально следят журналисты, в том числе корреспондент «Радио Свобода» Андрей Титов, который только что сообщил следующее.
Сейчас ведутся подготовительные работы. Вокруг бронзового солдата поставлена металлическая ограда, и вскоре там будет натянут тент, чтобы те работы, которые будут вестись непосредственно внутри, под этим тентом, не были видны окружающим. Ну, по заверению министра обороны Яка Авикс, это нормальная практика, тем более, что речь идет об эксгумации и нечего там делать посторонним. То есть все заинтересованные стороны, так или иначе причастные, в том числе и журналисты, по обещанию министра обороны Эстонии, будут допущены к раскопкам. Порядка 100-150 человек находится на Тынисмяге, где установлен монумент павшим во Второй мировой войне. Отдельные люди пытаются скандировать какие-то лозунги, но все это не носит массовый характер. А что касается стычки с властями ранним утром. Там полиция в 4:30 утром перекрыла все движение вокруг бронзового солдата для того, чтобы начать эти самые подготовительные работы. Запрещена была в том числе парковка автомобилей в непосредственной близи от монумента. Однако трое активистов движения «Ночной дозор» заперлись в машине и отказывались подчиняться требованиям властей полиции выйти из автомобиля для того, чтобы те могли хотя бы установить их личности. В результате стражи порядка разбили окно и силой вынудили троих человек, сидевших в автомобиле, выйти из него. Сейчас они доставлены в полицию. Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип сказал, что быстро здесь ничего не делается. Работы займут как минимум 3-4 недели. И таким образом и 8 и 9 мая памятник будет стоять на своем месте. Другое дело, что там сейчас пространство огорожено, будет поставлен тент, и возложить цветы к памятнику не удастся.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Таллине Андрей Титов. Еще одна мемориальная тема. В Томске с лекциями об истории Холокоста побывала профессор Иерусалимского университета, литературовед и переводчик Зоя Капельман. Профессор Капельман опасается повторения подобных катастрофических событий, таких как Холокост. Ее лекции в Томске были открытыми. С Зоей Капельман побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
«Катастрофа. Скорбь познания». Так называется цикл лекций, который читает профессор Капельман. В лекциях, говорит она, нет готовых ответов. Иногда важнее поставить вопросы.
Евреи совершенно не сопротивлялись. Евреи позволили себя вести на заклание, как овцы. И как мало у них было вооруженных восстаний и всяких таких вещей. Был ли у них героизм, где их чувство собственного достоинства и так далее. Вот. Другие вопросы заключаются в том, что почему христианство, забыв о том, что возлюби ближнего как самого себя, должно было уничтожать этих евреев? Почему евреев вычеркнули из человеческого сообщества? Огромный круг вопросов. Как писать о катастрофе? Надо ли так, чтобы произведения вызывали только слезу или только скорбь? Или, может быть, можно писать в комическом жанре, и все равно это будет о катастрофе? Может быть, это кого-то задевает? Удается ли как-то донести это? Это трудно. И для этого, мне кажется, надо мобилизовать художественную литературу. Что я и сделала. Я вот составила книжку «Художественная литература. Опечатанный вагон».
Книга «Опечатанный вагон», редактором и составителем которой была Зоя Капельман, это попытка очень разных авторов рассказать о той трагедии, которая выпала в годы Второй мировой войны на долю евреев. Тексты, переведенные с разных языков, написанные в разное время в разных странах, объединены общей темой – памятью о катастрофе. «Опечатанный вагон», говорит Зоя Капельман, это не только тот вагон, в котором евреев везли в концлагерь. Это и метафора. Трагический опыт Холокоста настолько герметичен, что осознать его трудно не только неевреям, но и евреям, не пережившим Холокоста. И все-таки, хотя история ничему никого не учит, изучать историю катастрофы надо.
Есть ли это факты истории, которые поставили под угрозу вообще само представление о человеке как о нравственном существе, потому что кризис этики человеческой, европейской цивилизации во время массового уничтожения, тотального уничтожения евреев. И если мы будем допускать такие массовые этические провалы, то это нам не к чести.
Этический провал – это когда массовые убийства воспринимаются уже как норма жизни. Сегодня это особенно актуально. В наш технологический век массовые убийства можно уже наблюдать в прямом телевизионном эфире.
Корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина беседовала с профессором Иерусалимского университета Зоей Капельман, которая побывала в Томске с серией публичных лекций. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важных новостей, но уже завтрашнего дня. Завтра в Москве, под Москвой, открывается чемпионат мира по хоккею. А сегодня в 7 часов вечера после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Так вот, в гостях у моего коллеги Владимира Бабурина хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Кожевников. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут экономическая панорама, новости культуры и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Соединенных Штатов. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин объявил мораторий на выполнение договора об обычных вооруженных силах в Европе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что размещение элементов противоракетной обороны в Польше и Чехии никоим образом не может угрожать безопасности России. В Таллине началась подготовка к демонтажу памятника воину-освободителю. В России, Белоруссии и на Украине сегодня вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 21 год назад. В Московском управлении Федеральной регистрационной службы прошел обыск в рамках расследования дела о коррупции. Задержано несколько чиновников. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. При этом документ предусматривает начало вывода американских войск из Ирака в октябре. Президент Пакистана Перевез Мушараф считает, что войска НАТО и афганская армия проигрывают войну в Афганистане. Президент Украины Виктор Ющенко обнародовал новый указ указ о прекращении полномочий Верховной Рады и переносе досрочных парламентских выборов с 27 мая на 24 июня. В Белграде делегация Совета Безопасности ООН обсуждает с сербскими лидерами план по Косову. Из Белграда делегация отправится в Приштину. Представители Совета намерены ознакомиться с ситуацией в Косово на месте. Новый раунд переговоров между Ираном и Евросоюзом по иранской ядерной программе пройдет через 2 недели. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 26 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 апреля 2001 года. Парламент Украины отправил в отставку правительство во главе с Виктором Ющенко. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
За отставку кабинета Виктора Ющенко проголосовало 263 депутата Верховной Рады. Резолюцию о недоверии правительству, кроме коммунистов, поддержали также прогрессивные социалисты и все пропрезидентские фракции. Оппозиция не сомневается, что это решение было одобрено Леонидом Кучмой, который давно планировал отправить Ющенко в отставку при помощи парламентариев за формирование собственного политического имиджа. Как отмечают эксперты, при последнем премьере Украина добилась значительных успехов в финансовой сфере, улучшила собираемость налогов и уменьшила долю теневой экономики. Согласно социологическим исследованиям, кабинет Ющенко поддерживало 43% населения. Такой популярностью не пользовалось ни одно из предыдущих правительств. Что же касается дальнейших действий теперь уже бывшего премьера, скорее всего, он возглавит объединенную украинскую оппозицию.
Хороший ли лидер оппозиции получится из Виктора Ющенко? Обозреватель Виталий Портников.
Нужно еще будет зарекомендовать себя как политическому деятелю, потому что до последнего времени то, что происходило в его биографии, было все-таки биографией, прежде всего, чиновника. Он никогда не занимался публичной политикой. Он был руководителем Национального банка Украины, затем практически сразу же премьер-министром. Он никогда не возглавлял какой-либо организованной команды. Более того, он сам был членом команды весьма крупной фигуры в украинском политическом истеблишменте.
Корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин обсуждал отставку украинского кабинета с главой Американского совета по общественной дипломатии Дэвидом Крэмером.
Как вы считаете, как встретят западные политики и бизнесмены отставку Виктора Ющенко? Оно, конечно же, вызовет разочарование на Западе, сильно ударит и по без того не самому привлекательному имиджу Украины и наверняка подорвет надежды на проведение экономических реформ. Для многих западных столиц Виктор Ющенко был единственным светлым пятном в украинской государственной иерархии. Именно за время его премьерства, полагаю, во многом благодаря ему украинская экономика в последние 2 года стала подавать признаки жизни, впервые за все постсоветское десятилетие. Смещение премьер-министра Ющенко будет однозначно прочитано на Западе как признак сползания страны к хаосу. Что остается с его уходом? Неэффективный глава государства, подозреваемый в причастности к убийству журналиста, прокоммунистически настроенный парламент. Единственным утешением сейчас может быть и его переход в лагерь оппозиции, который требовался энергичный, уважаемый украинским и международным общественным мнением лидер, которого она отчаянно искала.
Отставка украинского кабинета. Радио Свобода. 26 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям, но не к новостям политики, а к новостям культуры. С ними вас познакомит мой коллега Иван Толстой.
Фильм индийского режиссера Джага Мундра, спровоцированная о проблеме семейного насилия, провалился в индийском прокате. Сюжет основан на подлинной истории индийской супружеской пары, жившей в Англии. В 1989 году, избиваемая и насилуемая своим мужем в течение 10 лет, женщина убила его. Джага Мундра был уверен, что фильм вызовет большой интерес на родине, где 2/3 замужних женщин, по данным ООН, подвергаются насилию со стороны мужей. Однако, несмотря на участие лучших звезд звезд Болливуда, в частности, бывшей мисс мира Айшварии Раи и одобрительные отзывы прессы, индийское общество оказалось не готово к такому уровню социальности на экране. Кассовые сборы в стране делают только развлекательные музыкальные фильмы, которыми известен Болливуд. Присуждены российские премии 2007 года в области киноведения и кинокритики «Слон». Приз мастеру достался критику Елене Стешковой за комплексный издательский проект «Новой газеты», киноретроспектива, серия газетных публикаций и книга «90-е. Кино, которое мы потеряли», награждена Ларисой Малюкова. Андрей и Елена Плаховы получили премию за книгу о финском кинорежиссере Аки Каурисмяке. Из непрофессионалов в сфере кинематографа получили награду литературовед Лев Анинский за книгу «Последние слезы. Заметки вольного кинозрителя» и писатель Дмитрий Быков за цикл статей о кино. Всего вручены 24 приза и диплом «Слон». В Нью-Йорке показом короткометражек на тему экологии начался кинофестиваль «Трайбека». Так называется район Нижнего Манхэттена. Сокращение означает «Triangle Below Canal» – «Треугольник ниже Канал-стрит». Фестиваль был основан в 2002 году Робертом Де Ниро с целью оживить Манхэттен после террористической атаки 11 сентября 2001 года. В первый же раз фестивальные показы посетили более 150 тысяч зрителей, во второй – 300 тысяч. В нынешнем году здесь будут показаны такие фильмы, как «Два дня в Париже» французской актрисы и режиссера Жюли Дельфи, «Девятизвездочный отель» израильского араба Ида Хара, «Воздух, которым я дышу» американца Джихо Ли с лауреатом премии «Оскара» Форестом Уиттейкером в главной роли и другие. Всего будут продемонстрированы 157 полнометражных фильмов и 88 короткометражных. Россию представляет фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Фестиваль «Трайбека» продлится до 6 мая.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурную тему. В Москве московские балетоманы готовятся к важному событию, которое произойдет чуть меньше, чем через месяц, 22 мая. В 15-й раз в столице будет вручена балетная премия «Бенуа де ла Данс», рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
Претендентов на статуэтку работы Игоря Устинова в списке 20. 6 балетмейстеров из Германии, Франции, Англии и России, 7 балерин из тех же краев, плюс Нидерланды и США, 6 танцоров и еще одна страна Канада включается в соревнования. Во всем мире нашли одного единственного достойного сценографа. Это Карлос Гальярда. Возникает вопрос, неужели в балетном театре так плохи дела с художниками? Отвечает на мой вопрос Нина Кудрявцева-Лури, арт-директор Бенуа де ла Данс.
Собственно говоря, оформление могут себе позволить только крупные коллективы, у которых хорошая финансовая база. Мы же понимаем, почему Баланчин был без декораций, без костюмов, потому что денег не было. И потом это уже стало стилем.
Видимо, кандидатуру Карлоса Гальярда выдвинул член жюри, он же художественный руководитель театра «Сан-Мартин», того самого, где и поставлена буря в оформлении аргентинца. Исполнителями парижской оперы мы явно обязаны Манюэлю Легри, тоже члену жюри и звезде этого театра. То же самое с лондонским королевским балетом. Вот от России в номинациях представлены Алексей Мирошниченко и Александр Сергеев, хореограф и танцор балетной миниатюры Мариинского театра «В сторону лебедя». Обидели, правда, партнершу Сергеева, ничуть и ни в чем ему не уступающую. Да и в жюри нет представителя Мариинки. Но ларчик открывается просто. В жюри Николай Цискоридзе. А он был замечен на спектакле «В сторону лебедя», когда его показывали в Москве. Говорят, Цискоридзе дружит с хореографом Мирошниченко. На вопрос о том, не следует ли изменить процедуру, лишив членов жюри права выдвигать на приз своих, хотя бы из своего театра, Нина Кудрявцева-Лури ответила.
Если бы у нас жюри было постоянным, то тогда, наверное, могли бы быть какие-то ограничения по выдвижению. Но поскольку члены жюри меняются каждый год, мы стараемся менять страны, менять направления, менять членов жюри, чтобы действительно были представлены разные вкусы и совершенно разные люди. В этот раз представитель одной труппы, в следующем году это может быть представитель другой труппы. Все-таки, если вы посмотрите на список лауреатов Бенуа, то это люди обычно очень достойные.
К празднику на улице были там Романов «Быть». В гала-концерте 23 мая выступят звезды Парижской оперы, а также Мариинского и Большого театров. Ульяна Лопаткина покажет в Москве «Гибель розы» Ролана Петти, а Лоран и Лер представят песнь странствующего подмастерья в хореографии Мариса Бежара. И это будет его последнее выступление. Лоран и Лер уже дал прощальный спектакль в своей родной Парижской опере. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы возвращаемся к кончине Бориса Ельцина. Вчера прошли похороны, а сегодня уже ведутся разговоры о судьбе ельцинской элиты, так называемой. Согласно одной из конспирологических версий, между нынешним президентом и его предшественником существовал некий контракт не трогать давних ельцинских соратников, представителей старой элиты. И теперь этот контракт якобы утратил силу. Что произошло с ельцинской элитой в первые годы нового века? Об этом сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн». Его ведет Андрей Широгорский.
Многие из тех представителей ельцинской элиты, кто за последние годы не превратился в политических пенсионеров, сохранили свои властные ресурсы и неплохо вписались в новую политическую систему, пишет Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала.
Сергей Кириенко после длительного пребывания на посту полпреда в Приволжском округе возглавил реорганизацию атомной промышленности. Другой экс-премьер Сергей Степашин является государевым человеком в счетной палате. Да и Михаил Фродков в ельцинские годы входил в состав правительства. А во время первого срока путинского президентства, напротив, временно покинул кабинет министров. Практически все крупнейшие российские предприниматели также выходцы из ельцинской эпохи. Даже такой известный питерец, как Сергей Пугачев. Новые люди, как правило, топ-менеджеры госкомпаний, да и то не все. Так Сергей Богданчиков возглавил Роснефть еще при Ельцине. К путинским временам относится только создание его альянса с Игорем Сечиным. Многие политически значимые региональные фигуры также сохранили свои позиции, подчеркивая свою лояльность нынешней федеральной власти.
Разумеется, в стране в последние годы произошло перераспределение ресурсов между различными элитными группами. Но нельзя сказать, что старые элитные группы оказались совсем не у дел, отмечает Алексей Макаркин.
Можно много говорить о том, что питерская скамейка запасных пополняется все новыми фигурами, но ее все равно не хватает для того, чтобы заполнить все значимые посты в государстве. А раз так, то для представителей ельцинской элиты остается немало возможностей для того, чтобы сохранить, а то и укрепить свои позиции. Для этого не надо обращаться к конспирологическим версиям, связанным с тайными соглашениями и их последствиями. Похоже, что если некий неформальный контракт между двумя президентами и существовал, то он был ограничен временными рамками и при этом касался лишь немногочисленных фигур из числа так называемой «семьи».
Живучесть российской политической элиты 90-х годов, по мнению Алексея Макаркина, неудивительна. Вот как он ее объясняет.
Представители этой элиты в разные времена способны становиться и либералами, и консерваторами, и государственниками, и социалистами. Многие из них вышли из Компартии. В общем, это такая генерация очень адаптабельных участников политического процесса, очень адаптабельных игроков, которые способны выживать, которые способны сохраняться в политическом процессе, которые способны идти на компромиссы, не мигрировать и так далее. Вот эта элита, она очень адаптивна. И вот поэтому я думаю, что очень большое количество представителей этой элиты перешли в элиту уже теперешнюю, современную. Очень многие политики, и федеральные, и региональные, приходили из одной партии власти в другую. Вначале они были в «Выборе России», потом в НДР, потом в «Единстве» или УВР, потом в «Единой России». И при этом, так как у них отсутствует какая-то идеология, то они спокойно адаптируются к любому варианту партии.
Алексей Макаркин о ельцинской элите в путинской политической системе. «Политика онлайн». Андрей Широградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главная новость этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин объявил мораторий на выполнение договора об обычных вооруженных силах в Европе. Выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Путин говорил об экономических достижениях и задачах на будущее. Резко отозвался о политической оппозиции зарубежных государств, которые, по его словам, пытаются вмешиваться во внутренние дела России. Эта новость и другие в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Государство в 2007 году увеличит финансирование институтов развития, которые должны решать важнейшие задачи в экономике России, заявил сегодня президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию страны. Среди них, по его словам, устранение инфраструктурных ограничений, повышение эффективности использования природных ресурсов, а также модернизация и развитие высокотехнологичных производств. Ресурсы на такие проекты, как считает глава государства, должны быть выделены из Фонда национального благосостояния, который будет создан в 2008 году на базе нынешнего стабилизационного фонда. Ранее правительство планировало назвать его фондом будущих поколений, говорит Владимир Путин.
Часть его средств должна направляться на капитализацию институтов развития. Прежде всего, банка развития, инвестиционного фонда, российской венчурной компании и других. Для этого предлагаю уже в текущем году направить 300 миллиардов рублей, предусмотрев в будущем дальнейшее ассигнование на эти цели. При этом отмечу принципиальный момент. Бюджетные средства должны здесь стать не главным источником, а прежде всего катализатором для частных инвестиций. Вкладывая бюджетные средства в экономику, государство должно лишь подставить плечо там, где риски для частных инвесторов пока еще слишком высоки.
В числе безусловных приоритетов национальной экономики президент России назвал развитие электроэнергетики и нанотехнологий, расширение и модернизацию сети автомобильных и железных дорог, консолидацию авиа- и судостроительной отрасли промышленности, а также развитие речной, морской и авиационной инфраструктуры. Вместе с тем, по словам заместителя министра транспорта Александра Мишарина, некоторые из этих проектов уже находятся в высокой степени готовности.
У нас несколько проектов комплексных. Первое, это проекты, связанные с комплексным развитием морских транспортных узлов, которые включают развитие порта, железной, автомобильной дороги и так далее, всей системы логистики. Это Новороссийский транспортный узел, это Мурманский транспортный узел, это Дальневосточный на базе Находка и Восточный, и Балтийский на базе Услуга. И сейчас мы рассматриваем новый проект «Балтийск» Калининградской области.
Объем золотовалютных резервов России с 13 по 20 апреля вырос примерно на 1,3% и достиг нового рекордного уровня 361 миллиарда 200 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют 1 триллион 200 миллиардов и 900 миллиардов долларов соответственно. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня может быть увеличена более чем на 44 доллара по сравнению с действующей ставкой, примерно до 200 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте и в апреле, за исключением последней недели месяца, средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно 61 доллар за баррель или 445 долларов за тонну. Повышение экспортной пошлины на российскую нефть произойдет впервые за последние полгода, когда ее ставка уменьшалась вслед за снижением цен на сырье на мировом рынке. Впрочем, как считает министр финансов России Алексей Кудрин, в среднесрочной перспективе нефть все-таки вновь будет дешеветь.
Цена на нефть будет снижаться. И в рамках нашего прогноза правительства, который уже, как я говорю, уже одобрен, является прогнозом правительства, мы прошли пик самых высоких цен на нефть. Очевидно, что мы не можем сегодня абсолютно точностью сказать, насколько этот прогноз состоится, поскольку в предыдущие годы факт серьезно отличался от прогноза. Но мы должны быть готовы к именно такому сценарию и даже, возможно, более худшему.
Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 4,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила более 121 миллиона тонн, говорится в материалах Министерства промышленности и энергетики страны. Крупнейшей нефтяной компанией страны по объемам добычи остается «Лукойл». За ним следуют «Роснефть», ТНК «БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Согласно прогнозу Министерства промышленности и энергетики, в 2007 году добыча нефти в России составит 490 миллионов тонн, что примерно на 2% больше, чем годом ранее. Структуры российского бизнесмена Олега Дерипаски договорились о покупке 30% акций австрийской строительной компании «Страбок», говорится в сообщении нынешнего их владельца, австрийской страховой группы «Уника». Сумма сделки – примерно 1 миллиард 200 миллионов евро. «Страбок» – одна из крупнейших в Европе строительных компаний, работающая в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе и в России. Здесь она участвует, в частности, в реконструкции гостиницы «Москва», а также в проекте «Москва-Сити». Олег Дерипаска является основным акционером объединенной компании «Российский алюминий», крупнейшей в мире, а также автомобильной группы «ГАЗ». Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, впервые превысил в среду уровень 13 тысяч пунктов. На повышение индекса с уровня 12 тысяч пунктов потребовалось 6 месяцев, тогда как на предыдущие с 11 до 12 тысяч 7,5 лет. Рекордным остается пока повышение индекса Доу Джонса с 10 до 11 тысяч пунктов весной 1999 года. Тогда на волне интернет-бума индекс повысился на 1000 пунктов всего за 23 рабочих дня. Официальный курс доллара на сегодня 25 рублей 69 копеек. Курс евро 35 рублей 6 копеек. На завтра Центральный банк России оставил их без изменений. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 36 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. В завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Соединенных Штатов. Речь пойдет об очень важной проблеме, о проблеме школьного питания. Здоровье и успеваемость учащихся американских школ напрямую зависят от качества предлагаемой школьными столовыми пищи, сообщают сотрудники в отчете Вашингтонского государственного университета города Сиэтла. В 2003 году при университете появилась специальная группа, которая занялась пропагандой здорового питания школьников с помощью образовательных мероприятий и вовлечения самих учащихся в процесс производства продуктов питания. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Сиэтле, штат Вашингтон, Леонард Маневич.
Сейчас в Сиэтле и окрестных городах, находящихся на территории графства Кинг, 47 школ участвуют в программе, получившей название Farm to School Connection. Иными словами, в программе сотрудничества школ и ферм. Всего в 23 американских штатах более 400 районных отделов образования, установивших взаимовыгодные отношения с малыми фермами. Цель нововведения – обеспечение учащихся высококачественными продовольственными продуктами от местных производителей. Заказчиками становятся сами школьники. Руководство учебных заведений периодически проводит устные и письменные опросы, чтобы выяснить, какие блюда дети и подростки предпочитают видеть в меню школьных столовых. Разумеется, требования подать к столу 10 порций мороженого и бутылку лимонада в расчет не берутся. Наоборот, за счет изъятия из обедов высококалорийных десертов, пиццы и жирных гамбургеров, к рациону добавляются дорогие фрукты и овощи, приобретенные по соседству. Директор программы сотрудничества школ и ферм в штате Вашингтон Сильвия Кантер поделилась со мной накопленным опытом работы.
Вы, наверное, очень удивитесь, но многие школьники понятия не имеют о том, откуда берутся овощи и фрукты, что растет на деревьях, а что созревает в земле. Мы не ставим своей целью культивировать у ребят иждивенческий настрой. Мол, давайте нам по заказу все самое вкусное, самое свежее и красивое. Наоборот, мы хотим воспитать в учениках чувство уважения к фермерскому труду, научить рационально пользоваться земельными и другими природными ресурсами, в частности водой и органическими удобрениями, понимать, что такое полноценное и здоровое питание. Один раз в месяц в школу приходят фермеры и рассказывают о том, что они выращивают в определенное время года и какие условия требуются для той или иной сельскохозяйственной культуры, как они пытаются сохранить урожай, как будут его собирать. Повара делятся опытом и демонстрируют, что полезного можно приготовить из собранных овощей и фруктов, как законсервировать часть из них на зиму в домашних условиях. Диетологи дают свои рекомендации. В нашей программе много действующих лиц, но главные из них – сами учащиеся, ради здоровья которых мы и работаем. Экскурсии на ферму стали неотъемлемой частью процесса обучения, что-то вроде нового предмета или факультатива. Что вырастешь, то и съешь. Многие ребята с удовольствием помогают местным фермерам в свободное время и настолько увлечены процессом производства, что планируют связать свою будущую профессию с сельским хозяйством. Однажды, когда школьники сдавали серьезный экзамен, фермеры по личной инициативе привезли свои специально сделанные для ребят угощения. Это очень подняло настроение и повысило работоспособность. Сумма среднего балла за контрольную работу в тот день была выше, чем обычно. Мы рассказываем ребятам об альтернативных, естественных удобрениях, о способах защиты урожая от вредителей. Например, симпатичные божьи коровки поедают тлю и избавляют от необходимости опрыскивать растения ядохимикатами. Кстати, божьих коровок не надо ловить самому. Их тоже выращивают на специальных фермах и продают упакованными в сеточки по несколько тысяч штук.
Эл Швайдер, местный фермер, не только поддерживает идею привлекать детей к работе в поле, но и является членом жюри ежегодных сельскохозяйственных выставок конкурсов, что-то вроде местных ВДНХ. Мы всячески поощряем ребят, которые всерьез помогают нам заниматься культивацией новых видов растений, выведением улучшенных пород домашних животных и птиц. Вот смотрите, такую смешную курочку, похожую на большой кусок ваты, вы наверняка не видели. Я лично занимаюсь разведением мериносных овец. Многие ребята имеют свои участки земли и самостоятельно выращивают на них новые сорта растений, разводят домашних животных, поросят, кроликов, ягнят. И школьники, и фермеры участвуют в выставках-конкурсах на равных условиях. За усердие и хорошие показатели победители получают солидные денежные премии. Многие школы могут сами себе позволить содержать учебные сады и огороды, урожай из которых поступает в школьные столовые и буфеты. В городских условиях очень трудно или зачастую просто невозможно найти участок земли для практических занятий по огородничеству и садоводству. В таких случаях мы помогаем организовать, так сказать, огород в цветочных горшках прямо внутри школьного здания, в классных комнатах. Городские дети боятся работать с землей, избегают контакта с домашними животными. Дети просто стали реже бывать на улице, сидят у компьютеров, у телевизоров, болтают по мобильным телефонам. Иммунная система у таких детей ослаблена до минимума. Любая безвредная для сельского жителя инфекция может перерасти в серьезное заболевание у горожан. Мы ведь на ферме пьем сырое молоко, употребляем в пищу сырые яйца и ничего, живы-здоровы, чувствуем себя гораздо лучше других. Жаль, что официально доступ школьников на животноводческие фермы и птичьи дворы пока весьма ограничен существующими санитарными нормами. Мнение фермера-овцевода Элла Швайдера. Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл, штат Вашингтон.
Это очень острая социальная тема, тема школьного питания, как она выглядит в Соединенных Штатах, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений следующий час нашей программы. Главные темы по-прежнему послание президента Владимира Путина Федеральному собранию и подготовка к сносу советского военного памятника в Эстонии. Другие темы, наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами.
Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.
Активист НБП был доставлен в РУВД, где у него изъяли 13 листовок.
Кабинет Виктора Януковича не выделил средства на избирательную кампанию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам осталось только подойти к торнадо сзади. Это будет отличный вид.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.